Глава 13. Итак, возвращаясь к делу, именно к наказанию, в нем приходится различать две вещи. Во-первых, что-то сравнительно устойчивое. Обычай, акт, драму, известную строгую последовательность процессов. С другой стороны, подвижное, смысл, цель, ожидания, связанные с такими процессами. В данном случае непосредственно предполагается по аналогии, согласно только что указанной главной точке зрения исторической методики, что самый процесс – нечто древнейшее, более раннее, чем его применение в качестве наказания. Последнее только вкладывается, входит в издавна существующий, но в другом смысле применявшийся процесс. Одним словом, что дело обстоит не так, как до сих пор предполагали наши наивные генеалогии морали и права, которые полагали, что процесс изобретен был в целях наказания, как некогда полагали, что рука изобретена в целях хватания. Что же касается теперь другого элемента в наказании, элемента подвижного, его смысла, то в позднем периоде культуры, например, в теперешней Европе, понятие «наказание» на самом деле представляет вовсе не один смысл, а целый синтез смыслов. Предыдущая история наказания. Вообще история его применения для разных целей кристаллизуется, наконец, в своего рода единство, которое трудно разрешимо, трудно поддается анализу и, что следует подчеркнуть, совершенно неопределимо. В настоящее время невозможно с уверенностью сказать, почему, собственно, наказывают. Все понятия, в которых семиотически, по симптомам, охватывается целый процесс, не поддаются определению. Определимо только то, что не имеет истории. На более ранней стадии этот синтез значений, напротив, представляется еще более разложимым, еще более изменяемым. Еще можно заметить, как в каждом отдельном случае элементы изменяют свое значение и до такой степени преобразуются, что за счет других выдвигается и преобладает то другой элемент, так что иногда кажется, что один элемент, например, цель устрашения, устраняет остальные элементы. Чтобы дать, по крайней мере, представление о том, как ненадежно, неполно, случайно значение наказания и как один и тот же процесс может применяться, назначаться, оправдываться совершенно противоположными целями, здесь дана будет схема, которая представляется мне на основании сравнительно малого и случайного материала. Наказание как средство сделать безвредным, как препятствие для дальнейшего нанесения вреда. Наказание как возмещение в какой-либо форме убытка, понесшему ущерб, также и в виде компенсации эффекта. Наказание в качестве изолирования нарушения равновесия, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нарушения. Наказание в качестве устрашения со стороны тех, кто налагает и приводит в исполнение наказания. Наказание как своего рода расплата за те выгоды, которыми до той поры пользовался преступник, например, когда им пользуются в качестве раба в рудничных работах. Наказание как устранение выродившегося элемента, иногда целого рода, как, например, по китайскому праву, таким образом, как средство сохранения чистоты расы или поддержания социального типа. Наказание как торжество, именно как насилие или глумление над побежденным, наконец, врагом. Наказание как средство внушить память или тому, на кого налагается наказание, так называемое исправление, или свидетелем казни. Наказание как уплата пени, назначенной властью, которая защищает преступника от излишеств мести. Наказание как компромисс с естественным состоянием мести в том виде, в каком она сохраняется и считается привилегией сильных поколений. Наказание как объявление войны и военные действия против врага мира, закона, порядка, властей, с которым борются как с опасным для общества человеком, как с нарушителем существующего договора, как с бунтовщиком, изменником, нарушителем мира борются теми средствами, которые дает война.